Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Пост. Аскетический опыт. Том 1». Растительная пища есть наилучшая для подвижника. Она наименее горячит кровь, наименее уточняет плоть. Пары и газы, отделяющиеся от нее и восходящие в мозг, наименее действуют на него. Наконец, она самая здоровая, как наименее производящая слизи в желудке. По этим причинам при употреблении ее с особенной удобностью сохраняется чистота и бодрость ума, а с ними и его власть над всем человеком. При употреблении ее слабее действуют страсти, и человек более способен заниматься подвигами благочестия.
Я даже не знаю, требуется ли пояснение таким понятным словам. Но, может быть, требуется в том плане, что вот эти физиологические описания, да, которые дает святитель Игнатий вот в этом тезисе, они с вами, нам с вами должны дать очень простую мысль и глубокое наблюдение подвижников, что пища тяжелая, да, мясная, жирная, острая, она не просто сама по себе дает какие-то калории, да, абстрактные, она очень сильно влияет на душу человека, на его внутреннее духовное самоощущение. Ведь вспомните состояние, когда нас начинают хвалить. У нас воодушевление начинается, да, такая горячка, вдохновение какое-то, да, порывы что-то делать, и мы в этих порывах делаем какие-то глупости. И, допустим, когда человека хвалят, когда он за собой следит, да, он отсекает всю эту похвалу, особо не реагирует на нее, и он спокоен, да. Согласитесь, разные состояния. Так вот, получается второе, когда человек спокоен и ровен, и ровно себя чувствует, и ровно себя ведет. Как раз она связана с питанием очень сильно, как нам говорит святитель Игнатий. Что вот такая пища простая, да, растительная даже, как он говорит, она приносит человеку бодрость. Вот мы часто тоже жалуемся друг другу, что вот проснулся вроде бы, выспался, а на самом деле не выспался, тяжело, как-то голова не работает, там, давление, там, еще что-нибудь. А попросился человек и говорит, вот у меня изжога прошла, вот у меня там голова прошла, вот недавно мне христиане говорили, болела голова, да, человек вот не пожалел себя, попустился построже, но голова прошла. То есть все равно вот эта вот взаимосвязь питания и общего состояния, да, даже душевного состояния, она есть. Это истина, которую просто мы должны знать, а не думать, что это просто связано, знаете, с физиологией, вот я съел, да, но потом там как-то употребилось в моем организме. Оно не просто как-то употреблялось, оно обязательно на меня повлияло. Вот. Это к вопросу влияния пищи на человека. Вот. По поводу той же горячности крови, это тоже очень важно. Как мы будем подходить к молитве, да? Как мы будем подходить к духовным каким-то трудам. Вот если у человека горячность крови, как вот мы часто все об этом спотыкаемся, вот как, например, что такое горячность крови? Ну, это увлеченность, да? Вот нам бы пойти духовно что-то почитать или помолиться, а я увлекся чем-то. Неважно чем, там, разговором, как мне кажется, очень важным, там, или чтением какой-то очень важной статьи, или непременно нужно ответить на письмо в интернете, или еще что-нибудь. Такая передача замечательная, да, или я что-то делаю, какое-то рукоделие, не могу оторваться, а потом проходит время, я уже ни молиться не могу, ни читать не могу. Вот, пожалуйста, кто победил? Горячка, горячность крови повлияла. Когда ум начинает работать неправильно. Поэтому вот как раз святитель Игнатий в этом тезисе и говорит о том, что вот эта пища, она дает возможность христианину иметь бодрый ум, с помощью которого, как мы многократно с вами уже говорили, да, и цитировали святитель Игнатия, с помощью ума человек может следить за собой. Не просто какое-то внешнее там пошел, свечку поставил, или внешне попостился и ничего как бы с собой не сделал. Вся христианская работа над собой, борьба с грехами заключается в действии ума, как ум за собой следит. Если ум здесь не включен, то это все бесполезные какие-то, не знаю, телодвижения и непонятные самоограничения. Обязательно должен быть ум. Для чего? Чтобы следить за собой, за своими чувствами, чтобы молиться.
Рыбные яства, особливо приготовленные из крупных морских рыб, уже совсем другого свойства. Они ощутительно действуют на мозг, тучнят тело, горячат кровь, наполняют желудок вредными слизями, особливо при частом и постоянном употреблении.
Да, вот мы с вами должны понимать, что вот те слова, вернее, которые мы с вами слышим у святителя Игнатия – это опыт. Да? И вот когда мы с вами говорим о рыбах, и особенно больших морских, то есть вот, допустим, сейчас в моду, особенно в городе, да, входит семга, допустим, да, форель морская, то есть это очень жирные рыбы. И когда человек ими в основном питается, да, вот особенно постоянно, то и думает, что он постник, легкую пищу есть. Вот святитель Игнатий как раз пишет, чтобы мы не тщеславились, понимали, что это, что если семга, там у нее жир, как у поросенка почти, пусть и другой, да, но он все равно влияет уже на человека. Там периодами, почему можно, конечно же, это употреблять, да, но вот когда часто и постоянно, тогда оно уже дает свой вот негативный плод.
Эти действия несравненно сильнее от употребления мясной пищи. Она крайне уточняет плоть, доставляя ей особую дебилость, горячит кровь, пары и газы ее очень отягощают мозг. По этой причине она вовсе не употребляется монахами, она принадлежность людей, живущих посреди мира, всегда занятых усиленными телесными трудами. Но и для них постоянное употребление ее вредно.
Тут настолько все понятно, и повтор уже идет, да, воздействие пищи на ум, что нужно ли нам пояснять.
Мы делаем вывод, что мясо можно есть по большому счету только тем, кто всегда занят усиленным телесным трудом.
Ну, чтобы не огорчать ожидающих окончания поста добрых наших слушателей, давайте скажем так, что мы и так, как христиане, должны, у нас не каждый день ведь на мясо тоже, да, ведь? Вот смотрите, пост, а у нас постные дни идут, среда, пятница обязательно, так? Потом, кто регулярно причащается, он, естественно, ну, там в разных храмах по-разному бывают традиции. Ну, допустим, там субботу не употребляет мясо в пищу. Вот уже три дня, да? Кто-то есть христиане, которые после причастия не хотят мясо есть. Ну, такой подвиг взяли, вот связанный тоже вот с этим действием пищи на человека. Вот четыре дня из семи человек может мясо не употреблять. Это не закон, да, вот что последний, да, в день причастия. Но кто хочет, это же дело хозяйское, что называется, да? Дело личное. Вот получается, 4 дня человек не употребляет. А если он вообще не хочет, зачем себя заставлять? Все, что, знаете, человек не хочет пить алкоголь, а он сам себе говорит, надо, 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 ты должен. Чего ты должен? Кто тебе об этом сказал? Да? Не хочешь, не ешь. Вот. Но для тех, кто это не может пока вместить, просто соблюдать тот устав, который предлагает церковь. То есть соблюдать длинные посты, да, соблюдать среду, пятницу. Вот. И потихонечку вот эта вот любовь к мясу, как к единственному виду пищи, она потихонечку ослабнет. Просто станет не так важно. Есть, есть, нет, нет, какая разница. Вот это будет самое хорошее, мне кажется, для нас, живущих в миру. Не так, что мы говорим, я работаю физически, или я работаю умом, мне обязательно надо, я вот обязательно себя там напихаю. Но напихал, потом прихожу в храм и жалуюсь священнику на исповедь, что не могу с собой, с гневом с бороться, да, там, или блуд меня одолел уже. Так вот, чтобы такого не было, есть устав для всех христиан. Поэтому самое идеальное – это очень ровное отношение к пище. А не так, что если я пришел домой, жена не приготовила мясо, все, я выбросил все сковородки, там, все, перевернул все кастрюльки, всех отругал и ушел гордый, но голодный в свою комнату. Приготовили тебе кашку – поблагодари Бога, поблагодари жену, съешь эту кашку и будешь доволен. Очень хорошее духовное упражнение.
Интересно, почему врачи, я не помню, чтобы они когда-нибудь говорили о том, что поменьше ешьте мясо.
Как-то вот врачи говорят об этом.
Говорят.
Я от врачей-христиан это слышал. От врачей-христиан я это слышал. Особенно, когда человек в возрасте, я слышал про людей в возрасте. Когда уже пожилой человек, это же очень, очень тяжелая пища, да, что рекомендуют некоторым пожилым людям отказываться от мяса, да, и часто его употребление, потому что это очень тяжело действует на организм уже. Вот если в молодости человек, допустим, активный образ жизни ведет, понятно, что эта энергия сжигается, да, и успевается перерабатываться там и так далее. А когда человек уже в возрасте, он не ведет активный образ жизни, то это просто вредно уже бывает. Я слышал об этом.
Как воскликнут здесь мнимые умницы? Мясная пища разрешена человеку Богом. И вы ли воспрещаете употребление ее? На это мы отвечаем словами апостола. Все мне позволено, но не все полезно. Мы уклоняемся от употребления мяса не потому, что считаем его нечистым, но потому, что оно производит особенную дебилость во всем нашем составе, препятствуя духовному преуспеянию.
Ну да. Мы с вами ответим вот нашим тоже внутренним капризам, да, себе ответим, что мы же не знаем, кто там.
Масти, праздники, шашлык. Сейчас вот думаешь.
Ну да.
После Пасхи.
А у нас очень, кстати, знаете, как забавно, вот у нас на семи ключах. У нас тут парк с одной стороны, и вот сейчас к выходным, ну все, тает же уже, да, в лесу, и людей потянуло в лес. И вместо того, чтобы идти подальше, они садятся вот возле храма, невдалеке, жгут костры, и запах жареных шашлыков, он с одной стороны, значит, вот обволакивает нашу горку. А с другой стороны у нас мясной комбинат, который регулярно коптит разные колбаски. И когда ветер в нашу сторону, очень-очень, знаете, так выходишь, ух, хорошо, бодрит. Не дают нам наши соотечественники успокоиться. А то подумаешь, что ты уже ничего не хочешь, и стал бесстрастным. Ничего подобного, очень бодрят. Так вот, получается, тут ответ-то нам какой? Что, конечно, Богом это разрешено, и в том плане, что это не является, что мясо не является какой-то осквернительной, духовно-осквернительной пищей для человека. Нет, пожалуйста, употребляй. Но знай, что влияние такое. Если ты таков, что по своему внутреннему устройству, что тебе это не вредно, ну, вкушай, пожалуйста. Если вредно, ну, подумай, да? Подумай. Как есть разные же люди, которые, допустим, могут быстро бегать, а которые не могут. Но не могут, значит, может, не надо. Да ведь? Так же и здесь. Мало ли что вкусно. Много чего в мире вкусного, но не все, как скажем, за апостолом полезно. Мы же, собственно, христиане же не должны настраиваться, чтобы жить только ради того, чтобы было вкусно, удобно, да ведь? Комфортно.
Ну, это надо
для этого же пришли домой в мир.
Питание это с детства закладывается? Или можно прямо вот в любом возрасте себя раз так и поменять?
Ну, это же от ума зависит.
То есть,
ну, захотели, да?
Захотели,
от ума, воли, да? Захотел, христианин, как надо? Надеюсь же, все теоретически просто, это практически сложно. Теоретически просто. Захотел, помолился и начинаешь пробовать. Не получается, продолжаешь пробовать. Не получается, продолжаешь. К концу поста что-то получилось. Очень хорошо.
Святая Церковь мудрыми учреждениями и постановлениями своими, разрешив христианам, живущим посреди мира, употребление мяса, не допустила постоянного употребления, но разделила временами соедения, временами воздержания от мяса, временами, в которые вытрезвляется христианин от своего мясоедения. Такой плод постов может узнать на себе опытом всякий соблюдающий их.
Ну, то, что мы уже и говорили, да, немножко обогнали вот текст, что церковь, создавая устав, вернее, Господь через церковь, давая нам устав постов, да, устав периодов воздержания, как раз дает возможность нам вытрезвляться, очень хорошее, смотрите, такое слово, да, действительно вытрезвляться, потому что к концу поста по-другому себя человек чувствует, не физически даже, а духовно по-другому себя чувствует. Вот, поэтому действительно какое-то вытрезвление происходит, когда человек реально начинает видеть свое состояние, да, состояние погибели, если он не будет исправляться. А если бы он занимался бы, вот, ел, что хотел, да, и развлекался дальше, ничего бы не увидел. Вот, поэтому тот плод поста, когда пища становится не главной, да, в жизни человека, она очень-очень полезный плод, и мне кажется, он, наверное, у каждого христианина, кто постится, есть.
Для иночествующих запрещено употребление мяса. Дозволено употребление молочной пищи и яиц во время мясоедений. В известные времена и дни им разрешается употребление рыбы, но наибольшее время они могут употреблять только одну растительную пищу.
Рассказывает, открывает кухню монашескую, да, святитель Игнатий? Ну, что тут особых толкований не надо, все понятно. Ну, мне кажется, что все понятно, да?
А вот все-таки свойства растительной пищи, они же сейчас все равно немножко она другая, наверное, она не такая, как во времена Адама. Все-таки.
Конечно, не такая.
И может.
Я сомневаюсь, что в рыбе на нитратах все росло. И в пестицидах. Ну, конечно, другая. Но это же ничего не означает, и мы другие.
То есть и та растительная пища, которая есть сейчас, она может полностью удовлетворить все потребности человека вот в энергии
конечно,
и во всем остальном.
Конечно,
да?
Конечно. Я в этом плане вспоминаю и Солженицына, и вспоминаю Варлама Шаламова, их произведения. Когда там несколько сот грамм хлеба, конечно, это голод, я понимаю, да, истощенный человек, но выживали же люди. и работали не страшно, да, но и выживали. То есть вообще для жизни человеку нужно немного. Так вот, получается, та пища, которая у нас есть, она на самом деле содержит все, что нужно. Весь спектр всех полезных веществ, сейчас не будем рассуждать, да, каких там, это не так важно, там витаминов там и так далее. То есть все нужно есть. Вот, мы просто привыкли, что вот витаминку съел, значит, это витамин, да. А мы же не знаем, сколько в хлебе, там, в каше, там, какой-то в таких простых вещах этих витаминов. Вот, то есть все, что нам нужно, все есть.
То, что нам постоянно говорят, что вы не получаете необходимое количество витаминов с пищей, это невозможно. Надо тонны съедать, чтобы получить тот набор микроэлементов, который нужен.
Надо разбираться, кто говорит, для чего говорит. Если это говорит неизвестный человек в белом халате по телевизору, да, то не факт, что это врач, и не факт, что это действительно направлено не только на продажу, да, а на заботу о здоровье и благе наших жителей, вот, наших сограждан. Я сторонник того, чтобы не начинать чего-то заново придумывать. У нас предки жили тысячелетиями на этой земле.
Без всяких мультивитаминов.
Без всяких витаминов. Понятно, что здоровее была и обстановка, и пища, и люди были не такие, как сейчас, слабые и немощные. Но нельзя же все с ног на голову ставить и говорить, что в начале 21 века мы что-то откроем о питании человека. Да все знали наши предки. Ну пусть они не знали, что там витамин там B2, B1, там, или как он называется, но естественная жизнь, она давала адаптироваться организму человека к той или иной местности. Вот. Поэтому если мы еще раз повторю, будем питаться так, как питались наши предки, все будет нормально. И надо заморачиваться в этом плане. А то, вот, понимаете, вот у меня знакомая есть. Она, значит, кто бы ни появился, какие бы там добавки ни появились, она всем верит, тратит кучу денег просто на эти все добавки, и уже 20 лет, и не стала здоровой. Ладно, еще хоть жива.
Хорошо, вы сказали, батюшка.
А чего хорошо, это правда? Надо только травить себя всякими неизвестными. Никто не проверил еще, а уже оздоровляется. Зачем? У меня бабушка с дедушкой в лесу прожили всю жизнь, в тундре. У них зубы все были, в отличие от меня. Знаете? И моих братьев, да, которых, да, уже разрушаются. Вот, а мы что, у нас витамины, там микроэлементы. Ну и что с этого? А у них была очень однообразная пища. Зато они были здоровыми людьми, не болели. Не знали, что такое больничные. А мы знаем больничные, что такое, да? Периодически хвораем, у нас проблемы и так далее. Почему? Потому что мы много умничаем. Угу. Так? Мало молимся, плохо постимся и плохо живем по-христиански. И никакие мультивитамины этого факта не изменят. Вот мое такое убеждение внутреннее. Поделился с вами.
Растительная пища почти исключительно употребляется самыми ревностными подвижниками благочестия, особливо ощутившими в себе хождение Духа Божия по вышесказанному удобству этой пищи и ее дешевизне. Для питья они употребляют одну воду, избегая не только разгорячающих и охмеляющих напитков, но и питательных, каковы все хлебные напитки.
Вот здесь нам говорится, очень хочется отметить, что это не просто какая-то группа людей, вот, или один человек попробовал и нам об этом пишет, да? А об этой пище и действии на человека пишут люди, и тут же в книге ссылки ведь есть, да? То есть можно каждый человек любознательный может по ссылке пойти и узнать, на кого ссылается святитель Игнатий. Так вот, получается, что об этом говорят люди, ощутившие на себе хождение Духа Божия. То есть это люди, освященные, получается, Богом уже. И поэтому они более тоньше и четче чувствуют на себе влияние греха и все, что греху подводит. Поэтому это говорят люди опытные и делятся с нами. Вот это вот важно. Вот важность этого тезиса. Вот это ссылка на второе послание Коринфянам апостола Павла. То есть на Священное Писание вообще даже ссылка-то идет, понимаете? Насколько это важно.
Ну, то есть, то, что святители Игнатий говорят, что растительная пища почти исключительно употребляется самыми ревностными подвижниками благочестия.
Понятно, мы с вами не ставим своей целью уговаривать. Мы сами не живем. Мы сами так не живем, надо сказать. Давайте, да? Пища. Сами не живем. И наших ближних не должны убеждать, что только так и нужно жить. Мы говорим о том, о высоте подвижничества, да? Что самые высокие подвижники духа, они пили только воду одну, да? И употребляли в пищу только самую простую пищу, растительную. Это высота, да? Мы должны понимать, что мы не такие. И наша передача ведь не ставит своей целью убеждать людей, во что бы это ни стало, питаться только одной травой, да? Но мы говорим о посте и говорим о разных видах пищи, которые влияют на человека. Вот и все.
Ну, святитель еще и указал такое свойство, как дешевизна. Тоже, видимо, немаловажно для нас.
Мы же раньше об этом говорили, да, ведь? Конечно, говорили. И, конечно, она дешевле. Понятно, что какая-нибудь овсянка там или каша дешевле, чем семга.
Ну, тоже могу пример своих бабушек и дедушек. Помню, что мясо было редко на столе, крайне, по праздникам только.
Да, конечно.
И колодезная вода. После обеда брали кружку холодной колодезной воды. То есть никаких даже чаев, ничего такого. И прожили очень долго.
Угу.
То есть это еще в тех поколениях сохранялось понимание, как нужно.
Конечно, конечно.
Но нас-то вообще уже...
А мы уже избалованы цивилизацией, вот в этом беда. То есть нас воспитала цивилизация уже как потребителей. Вот беда-то в чем.
То есть только усилием воли и желание большое должно быть, конечно, чтобы нам все это поменять.
С помощью поста тоже?
Правила поста установлены церковью с целью вспоможения чадом ее, как руководство для всего христианского общества. При этом предписано каждому рассматривать себя с помощью опытного и рассудительного духовного отца и не возлагать на себя поста, превышающего силы. Потому что, повторяем, пост для человека, а не человек для поста. Пищу, данную для поддержания тела, не должно разрушать его.
Вот нам святитель Игнатий, описывая все положительные стороны поста, все-таки говорит о том, как нужно выбирать для себя пост, да? Что обязательно нужно поститься нам, как постится церковь, во-первых. А во-вторых, обязательно нужно советоваться с духовным наставником. Обязательно. Потому что если человек сам на себя возлагает пост, это уже действие самоволи идет. Когда человек по послушанию это делает, это одно. Это борьба с гордостью. А когда человек постится сам по себе, вот назначает сам себе, да, и говорит, да я вот так буду, и все. И не важно, что там священник думает, или что церковь думает, то в этом случае этот пост пойдет только не на борьбу со страстями, а на укрепление гордости. Это мы обязательно должны с вами понимать, это важно, да. Пост нас должен привести к сокрушению, когда мы увидим сокрушение духа, когда увидим свои грехи и свою немощь, как мы живем, да. А пост, который без благословения ведется, он берется, да, он получается наоборот на усиление гордости идет. То есть это противоположное действие. Это одна из разновидностей неправильного поста, когда человек постится, как тот самый фарисей, помните, который в притче Спасителя. Мытарь фарисей, который молится и хвастается потом, что он постится, молится, да? Вот вроде эти духовные действия важные, но они способствовали тому, что у этого человека выросло самомнение и тщеславие. Чтобы такого не было, нужно согласовывать свой пост. И самый важный принцип, вот нам тоже поста говорил святитель Игнатий, что пост для человека, а не человек для поста. Это для чего нам говорится, что форма поста может быть разной в зависимости от сил человека. Вот бывают люди слабые, да, бывают неопытные, бывают только начинающие. Вот, и, конечно, вот нужно подбирать священнику, это же задача священника, разобраться, как живет человек, какие у него болезни, что у него, значит, есть в его возможностях, и назначить ему какую-то или иную меру поста. Поэтому пост для человека, а не человек для поста. Поэтому, когда, знаете, приходит человек, говорит, вот у меня там такие-такие очень тяжелые болезни, я только что вышел из больницы после операции, и строго поститься не могу, ну и в расстройстве, что я вот сейчас не с церковью, вот приходится убеждать такого человека, что для тебя поста нет, для тебя вот лечение сейчас, вот воздержание, потому что после операции это же очень тяжелое состояние. Вот возьми, почитай это, вот, молись, давай на службу старайся приходить, вот твой пост будет, все, человек успокоен, а так бы ходил и печалился, что он не с церковью, и огорчался. Вот, а священник его поддержал, все, он пошел бодренький, за собой следить, с печалью бороться.
«Если удержишь чрево, — сказал святой Василий Великий, — то взойдешь в рай, если же не удержишь, то будешь жертвой смерти. Под именем рая здесь должно разуметь благодатное молитвенное состояние, а под именем смерти — состояние страстное. Благодатное состояние человека во время пребывания его на земле служит залогом вечного блаженства его в небесном Эдеме. Ниспадение во власть греха и в состоянии душевной мертвости служит залогом ниспадения в адскую пропасть для вечного мучения».
«Аминь», да, заканчивается. Вот мы с вами дочитали это произведение о посте, и давайте вот разберем последний тезис, он очень глубокий. Цитирует святителя Василия, святитель Игнатий, что если удержишь чрево, ну, то есть имеется в виду, что если ты будешь хозяином своего чрева, да, не оно твоим хозяином, то зайдешь в рай. Если не удержишь, то погибнешь, да? Смотрите, как важно поститься, да, человеку, и как важно христианину понимать вот ту цену, цену тех дел, которые, и от своего отношения к посту, которое у нас есть. И вот под именем рая, как говорит святитель Игнатий, здесь нужно понимать благодатное молитвенное состояние. Смотрите, как важно, да? Что пост рождает молитву. И если этой молитвы нет, значит, мы или постимся неправильно, да? Или грехов своих не видим, что тоже значит, не постимся неправильно. Или только на телесное обращаем внимание, на духовное не обращаем. Так вот, смотрите, что интересно. Благодатное состояние человека во времени пребывания его на земле, то есть здесь, служит залогом вечного блаженства. Вот мы с одной стороны говорим, ну, я рая недостоин, да? И, наверное, правильно, если так будет думать христианин, что не заслуживаем мы, да? Но ведь должны же какие-то быть ориентиры правильные. То вот такими правильными ориентирами является оживление души человека, когда человек начинает молиться, начинает видеть свои грехи, начинает сокрушаться. И вот получается, вот эти вот признаки, они являются признаками правильной духовной жизни. А когда человек мертв, не молится, ему все равно, это уже залог, уже предтеча, так скажем, вечной смерти. Потому что не бывает такого, что человек жил здесь как животное, ни о чем не думал, умер и в рай попал. С чего? Откуда мы взяли такое? Это языческое отношение, знаете, такое, когда в язычестве не требуется высоконравственного поведения. Язычество требует только соблюдения внешних каких-то обрядов, некого договора с духовным миром, и после кончины ты там попадаешь, соответственно, вот как договорился, что называется. Но в духовном мире христианина не так. Оказывается, насколько важно проводить пост правильно, да, духовно правильно, вот стараться, чтобы оживление это духовное произошло, оно обязательно, еще раз напомню, связано с покаянием и с молитвой, и это будет залогом приобретения вечного блаженства. Вот смотрите, какие замечательные слова мы с вами прочитали. Да это Господь нам не только читать, но и попробовать в жизни выполнять.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.